Ребята, почему ты эту пиццу назвал маргинальной?
Почему нет? Она вообще не вписывается ни в какие каноны.
В смысле, это пицца? Мы положили на нее бургеров, что она сразу маргинальная
стала? Так, Audacity запись пошла. 3, 2, 1. Погнали.
Вот что же. Серьезно, ты уже начал?
Начал.
А мы уже шутили про самый проплаченный подкаст?
По-моему, теперь это подкаст про Нутаник.
Нет, на самом деле у нас вот это вот, это реально проплаченный подкаст, потому что его проплатили наши патроны. И это вот прям подкаст самый проплаченный из всех лентмяповских.
Да, мы бухаем не на свои деньги.
Да.
Поэтому фотка с продукцией алкогольной, она неспроста в таком объеме.
Да-да-да. Но тут еще водичка и стаканчики, то есть такой пенсионеры засели.
Я могу кофе принести.
Всем привет! 2 июня 2019 года, и вы слушаете Link Me Up in Real Life.
Yeah!
Ура!
Ура!
В этот момент мы обычно представляем наших гостей, но гостей у нас нет. Вы сегодня нашей небольшой командой, кстати, без георезервирования в этот раз, все в одном месте.
У нас есть Макс.
Макс, у нас для Макса нужно сделать отдельную секцию на Патреоне. Если хочешь вернуть Макса, вот задонать столько. Нет, там, по-моему, про то, что Макс вел подкаст или прям вернуть.
Ну, подпад, но там, по-моему, написал, что.
Там разово. Раз в месяц ты кидаешь, раз в месяц приходит Макс. Все по-честному.
Неплохо.
Это все, что ты хотел сказать? Это все, что ты можешь сказать?
Это все, что к чему я успел приготовить.
То есть впервые очутившись с нами в одном помещении и с микрофоном, ты вот так вот потеешь, сидишь.
Микрофон, да, играет, значит.
Смотри, опять же, корпоративный стиль, значочек.
Ну, давайте, не знаю, про новости скажем. Мы опубликовали 11 выпусков нового для нас формата, когда мы записываем прям on the spot на новенький наш диктофон. Если кто-то послушал, а я лично еще ни разу ни одного выпуска не слушал, оставляйте свое мнение, насколько вам вообще это все заходит. Если понравится, то мы продолжим. А если не понравится, мы все равно продолжим, потому что мы делаем это по фану.
Потому что нам это нравится.
Мы не будем говорить, что поэтому мы можем ходить на конференции. Ну, мы это выдержим. Не переживайте.
Нет, на самом деле, видишь, у нас уже есть очень злободневный вопрос. Нас спрашивают, где вас угостить пивом, пока вы в Питере? Где нас угостить пивом, пока мы в Питере?
У нас только один день остался.
Полтора даже.
Ну, если можно угостить сегодня вечером, например.
Кстати, да.
В Питере есть замечательная улица Рубинштейна.
Либо Думская, там вообще она еще более замечательная.
Не, ну не надо. Думская — это too much. Че, погнали тогда по серьезным щам?
Подожди, у меня есть...
Давай.
Это не изготовленная речь. Ну, давайте, наверное, начнем с того, что мы хотя бы раз за всю историю LinkMeUp, ну не всю, наверное, а за последний год представимся, кто сегодня вообще здесь присутствует, и кто-то, возможно, первый раз знает имена людей, которые ведут подкаст.
То есть, кто не знает, что на сайте есть страничка About, да, вот, кто туда ни разу не заходил.
Да, нет, у нас есть новая страничка About, там с фотографиями, хохмами,
плясками. Можно это даже зайти с другой стороны, что каждый раз, когда мы готовим выпуск и знакомимся с гостями будущего выпуска, мы с ними заранее созваниваемся и рассказываем, кто мы, где мы работаем и что мы делаем.
Это с гостями.
Нет, я к тому, что сколько тысяч раз уже это было сделано. Ну, давай, еще раз, вот как по заготовленной. Ну, я не знаю, мне представиться самому или представить всех сразу? Ну, давай, представься сам. Мальчик Марат, 32 годика.
Продолжай.
Почти 33.
Отлично. Работает клаудбилдером.
Клаудтитаном.
300 тысяч в секунду. Все нормально. 300
тысяч в секунду. Я, кстати, на Аристе познакомился с чуваком, который мем сгенерировал.
Николай.
Да.
И Николай про подкаст говорит, он там многие интересные штуки говорит. Это так, спойлер.
Да. Давайте по старшинству, по стажу подкасте, следующий у нас Наташа.
Так ты еще не представился, какая...
Ты меня представил уже все.
Услышишь. Ну, давай, развернутый ответ. Сделай людям приятно, господи.
Что ты хочешь услышать, Илья?
Да, что ты хочешь мне услышать?
Кто такой?
Только давай вот без твоих пошлых шуток, которые сегодня весь вечер нас сопровождают.
Это какие?
И без моих.
Кто такой, где работаешь? Не знаю, ну, серия номер паспорта.
Да это кому надо? Размер штанов тоже можно не спрашивать. Ладно, понятно. Марат скучный. Давай, Наташенька, жги.
А что я могу еще сказать?
У тебя хоть не Марат зовут.
Наша Наташа.
Да, меня кстати, зовут наша Наташа.
А первый раз, наверное, многие сейчас узнают, что у нас на самом деле две, а иногда даже три Наташи. Оказывается, все еще путают. Вот есть наша Наташа, наша Наташа Асташенко, которая с нами уже сколько, 5 лет?
Где-то так.
Да, которая в свое время вела рубрику новостей, теперь она ведет рубрику «Вопрос из зала». А есть Наташа Самойленко, которая ведет курс по питону и ее книгу по питону. Это разные люди. А еще в Питере, когда мы иногда встречаемся все вместе, появляется Наташа Крапкина.
Да.
Да. И это третья Наташа.
Мы любим Наташу.
Да.
Нам на них везет.
А еще к нам приходила HR, ее тоже звали Наташа.
Да, Наташа.
Сетевое имя Наташа Над Network Address Translation.
Потом да вам Саша, просто лень да. Запоминать другие имена. Что вы выдумываете?
Окей, ну ладно.
Наташа единственный человек в нашем подкасте, который живет теперь в Новосибирске.
Значит, теперь. Как будто она туда переехала.
Ну, нет, раньше было два.
Но она всегда там жила.
Все впереди.
А что, там хорошо? Вот вы зря, кстати.
Ну ничего, да. Просто не повторяй ошибок Марата, едь в Питер как бы.
Позвольте Трантин Хопов.
Иди, Марат, уже
я подумаю. А у нас нет здесь офиса.
Ну и взять офис с собой тащить. На работу точнее.
Жаль.
По старшинству кто ты? Александр Фатин, он же Лохматый Мамонт, он же Василий Фоминов, он же Александр Фоминова. Фоминова.
Фоминов.
Пожалуйста, пожалуйста, придумывайте какие угодно имена. Любой каприз за ваши деньги, мне не жалко. Ну, мне что, мне тоже так же 33 годика.
Большой матч,
да.
100 килограмм счастья.
90.
Я знаю, что надо рассказывать. Свой путь в это гребаное IT. У меня была первая работа, я работал грузчиком на складе канцелярии. Я очень хорошо разбирался в тетрадках, какие там бывают виды тетрадок. Там, как их укладывать на палете, там ручечки, вся вот эта херотень. А почему-то главное задание, которое во мне осталось, то в пачке бумаги 500 листов, в коробке 5 пачек, значит, в большой коробке 2500 листов бумаги. Я не знаю, зачем мне эти знания, но они очень прочно засели у меня в голове.
Эти знания мы тоже не знаем, зачем нам, потому что народ засыпать начал, как будет рассказывать.
Да что ж делать-то? Ты-то вообще, блин, в микрофон что-то сидел? Ну, я Марат, ну да, здравствуйте.
Это так начал свой путь в IT?
Нет, это я не начал свой путь в IT. Свой путь в IT я начал, я его очень стремительно начал, я оказался в хелп-деске сразу на фабрике. То есть я сразу попал в корпораты. Знаешь, вот обычно там бегают бабушкам винду, меняют чего-то так, а я как-то пошел на большое производство сигарет. В Питере есть такая фабрика GTI называется, где, умея как раз-таки переставлять винду у себя дома на своем компьютере, мне доверили ночные смены примерно через 2 недели стажировок. По принципу 2 через 2. Мне было очень сыкотно. Я учился в курсе, наверное, на 3-м-4. Но, блин, оказалось, за это платят деньги.
Вау.
А поскольку мне было очень сыкотно, я был на адреналине и очень хотелось не ложать. И поэтому пришлось всему научиться очень быстро. Но это было очень классно на самом деле. Потому что, ну прикинь, ты, я не знаю, вот 3-4 курс, ты один, кто сидит в смене хелпдеска, ночью у тебя завод, где вот производственное помещение, там несколько полей футбольных, и там, например, в твоей зоне ответственности какие-нибудь промышленные принтера, которые печатают этикетки, и вот один принтер встал, тебе надо его бежать, а это, ну, промышленный принтер, это не вот это вот, который там выключил, включил, картридж потряс, это какая-то такая ебала, где крутится, вертится, вылезает этикетка, и ты на нее смотришь, думаешь, господи, как это работает, не убей меня вообще, когда я в тебя полезу. На самом деле.
Она может пальцы фаланги откусить.
Ну вот да.
Я
да,
эту
да.
тему тоже проходил.
Да, потом еще выясняется, что там должна быть какая-то вакуумная присоска, а она перестала работать, поэтому надо куда-то бежать, звать дядечку из отдела, как там, вакуумщики, как-то так это называлось. Он что-то приходил с умным видом, на это все смотрел, обзывал тебя плохими словами. Ты там заново залезал в это. Короче, на самом деле всем рекомендую. Так, вспоминаем путь в IT. А что потом было? Потом меня позвали строить киностудию. Это тоже было очень классно, потому что тогда у меня появился такой опыт на смежности. Смежности, господи. Хоть не на промежности. Да, шутки за 300. Короче, на самом деле, то есть ты с одной стороны строишь дом, а с другой стороны ты сразу понимаешь, какая в нем должна быть инфраструктура, то есть где там какая слаботочка, там как помещение для серверной, что там у нее должна быть нагрузка на пол, значит под ней должны быть балки, еще какая-то вся эта светотень, это опять же, ты сидишь на адреналине, делаешь вид, что понимаешь, и очень внимательно вникаешь во все вещи, и опять же учишься.
А потом я попал.
У нас очень жалуются, сказали, что музыка норм, а голос не слышно. Там что-нибудь можно подкрутить?
А давай мы можем усиление
попробовать. Можно музыку потише сделать.
Да можем музыку вообще выключить, зачем вам нужна?
Нет, просто мы...
А от этого голоса-то лучше не станет?
Не-не-не, у него чувствительность-то как бы станет лучше, он больше начнет слушать, просто здесь за счет стеклянных стен, ну как бы у нас такой звук, как из аквариума получается. Это и хорошо, и плохо. Ладно, Антоша, расскажи нам что-нибудь, хватит.
Ты не рассказал, как ты в Вим попал. Ну-ка на всю
страну. Как в Вим я попал?
Давай, расскажи, расскажи.
А мне надоело сидеть на киностудии, я стал искать работу. И я с одной стороны напросился, с другой стороны меня позвали прийти на собеседование. Я пришел, я это всем говорю, что я наврал, что я умею, мне наврали, что надо делать, и я оказался в Виме. Нет, не надо так делать на самом деле. Это, возможно, нужен какой-то такой набор талантов очень интересный. И вот я там до сих пор. Давай, Антон.
Всем привет, меня зовут Антон. Мой путь в IT такой. Я, наверное, как многие там, из вас, пришел в информационные технологии путем геймерства. То есть любил поиграть в игрушки всякие разные. Вот. И когда... Это была эра компьютерных клубов. И тут наступает момент, когда денег нет совсем. Вот как вот Саша уже сказал, что нужно во все вникать. И я подумал, почему бы не собрать локальную сетку между там, двумя многоэтажными домами. Изучил матчасть. Можно сказать, да, уже был на пути становления сетевика. Изучил матчасть, как это работает. Купил эти пары. Все мы там скрассировали. Вот. И это была отправная точка моей карьеры. Ну, потом я играл, на этом как-то все закончилось. Потом меня забрали в армию, и там эти знания тоже пригодились. В боевое время я выполнял какой-то служебный долг, а в свободное время я, как вот монтажники, вот эти вот все, лазил по крышам там с... Одним прапорщиком мы строили домонет местный, прямо в военном городке. И мне тогда тема очень понравилась, и я решил, что буду продолжать развиваться в этой стезе. Вернулся с армии, как и все там, подрабатывал, ну, это я по себе служу, возможно, там, у вас там свой путь, понятное дело. Устанавливал винду тому, сему. В моей деревне, где я там родился, грубо говоря, было два человека, две коллеги, которые умели что-то с компьютером делать. Ну, один из этих коллег был я. Ну и как-то далее готово. Решил попробовать набраться опыта в сервисном центре, где ты, по сути, и картридж заправляешь, и опять же там Linux, винда, перепаиваешь конденсаторы, общаешься с клиентами, и вот, в общем, сервисный центр в полный рост, где там и продажи присутствуют. И ты по классической системе, сначала там в одном отделе, потом в другом отделе, то есть ты, уходя из сервис-центра, уже понимал там, как это все работает. Параллельно там, мало на работе, назовем это так, там нужно было обменить компьютеры за какую-то символическую плату. После этого я сходил, поработал в продажах компьютер Center K, который благополучно закрылся. Был прикольный, крутой магазин, но, к сожалению, его больше нет с нами. Там я научился разговаривать с людьми и выражать свои мысли там, при помощи различных тренингов, вот этой ежедневной болтовни с клиентом, объясняя, где какая материнская плата, как это устроено и прочее. Потом, не имея прямо таких каких-то сертификационных знаний, академических, назовем так, я устроился работать сисадмином. Как сказал Саша, там, наврал с три короба, я умею Exchange, я умею там в Linux, просто глубоко, на самом деле, там...
Почему?
Я ничего этого не умел. Я очень быстро учился, там, что делал форумы, маны, гайды, просто вот сидел в этом интерпрайзе какое-то время.
Личка какая-то.
Вот.
Ребят, надо паузу брать. Это несерьезно вообще.
Да, что там такое?
Надо трансляцию лечить, что-то там все плохо.
Короче,
ну, ребята, эксперимент считаем провальным.
Да. Нужно больше времени на подготовку. Ну все, давайте там продолжим. Я там два слова еще скажу, и там следующий Леха. Ну вот, поработал в продажах, потом решил, ну почему сейчас это самое. Почему, что я тут забыл, набрался опыта, нужно идти дальше. Вернулся опять в систему администрирования. Ну как опять, снова.
Да, все, в принципе, и так хорошо.
Все уже это самое.
Второй день уже неплохо так.
Второй? А, вот, да, точно второй.
Все второй?
У вас.
Все, трансляция, все.
Я тут с четверга.
То есть,
закрываем ноутбук.
Четвертый день хорошо.
А сегодня что?
Воскресенье.
Ну да.
Четверг, конец, был воскресенье.
Да.
Давайте продолжим, а то мы это не закончим сегодня никогда.
А давай,
закончим.
Короче говоря, поработал админом в одной конторе, в другой конторе. Это тоже как-то неинтересно. Третьей конторе, да. Потом был момент, сменил 8 лет. Я буду тоже троллить каждого. Вот на ваши слова ответочка прилетит.
Ты уже знаешь, да, сейчас?
Да, да.
Наташа с Маратом-то еще тоже не рассказали. Они слились такие.
Вот. За одно лето я сменил как-то 8 мест работы. И когда я случайно совершенно пришел в телеком, ну, начал сеть, сети и вернулся опять к этому самому, к цели, да, своей. Было очень интересно какое-то время там поработать в телекомах, но потом там сетевики не нужны, нифига не платят. Очень интересно, но нифига не платят. Ну, это как в любой другой профессии. Либо за деньги, ну, редко бывает, что там, либо с опытом, там, от там, с каких-то лет, еще что-то, то есть, и деньги, и интерес, и так далее. Но сейчас я прохлаждаюсь, или наоборот, там, горю в кровавом энтерпрайзе, где деньги платят, ну, вот, не так, чтобы интересно, как в телекомах, но тоже задачи интересные, и ты занимаешься не только сетью, а всякими разными штуками, вот, собственно. Надо рассказывать, как я попал в GameUp, или мы допустим.
Да я думаю, пропустим, что.
Да, ну как-то так.
Следующий круг.
Да, это будет следующий круг, да. Так, ну, вот Леша... как-то так.
Да, подожди, давай мы тогда вернемся. Дядя Марат.
Как ты докатился до Клаудбилда?
Дед вернул. Давай мы закончим цикл.
А, ты сейчас лихорадочно готовишься, да?
Да ничего не готовишь. Нечего.
Не вспоминай.
Алексей, я вообще не помню, как ты появился в подкасте.
В подкасте или как я пришел в IT? Подожди.
Давай долгую историю через... Поработал в одной компании, поработал в второй компании. Наверное, еще услышим, да. В подкасте. Я помню, что в какой-то момент сказал, чувак, приходи, ты пришел. А как было до этого, я не помню.
В подкасте?
Алексей Учакин, кстати, он же Снейп.
Да, ну смотри, сначала LinkMeUp захотел сделать подкаст про IPv6, и я притащил в него Костю Михалевского, который мастер, который техдиректор Skynet. А потом мне написал Марат такой: слушай, а приходи к нам в подкаст. Я долго, ну как долго, пару недель думал о том, о чем бы рассказать. И, собственно, пришел с выпуском «Сетевики не нужны» в гости. Вот. А потом, сразу после подкаста, я так подумал, а что бы нет, написал Марату. А да.
Нормально.
Атмосферно, да?
Вот. Написал Марату, а давайте вот этот самый, а давай я к вам приду. Вот, я к вам пришел.
Все выгнать не можем. Надо это, не знаю, дезинфектор на вход поставить, что ли.
Леха молодец, ну ладно, он что?
Ну, так...
Хайлот, Рид.
Кстати, Енок.
Енок, да. Что немаловажно, сетевики.
Да, и кстати, когда Тёма сказал LinkMeUp с первого раза, правильно.
Значит, твоих. Ага, это все ты.
Так, ну давай, путь войти.
Путь войти.
Войти. Лучшая шутка с рекрутерами. Как войти, войти.
Да. Ой, не, это было на самом деле просто. У меня 14 лет я знал, что такое Linux. В 11 классе школы я работал лаборантом аж за 500 рублей в месяц, причем в черную.
Ничего себе.
Ну, то есть мне не могли выбить ставку, потому что как бы у меня вот не образовали ничего, да, и вот мне там по серым схемам, по черным схемам платили в месяц аж 500 рублей. Вот. Потом я работал продавцом в магазине, в компьютерном, потому что я уже...
Прошу уточнение. А то продуктовым был бы.
А что за магазин?
Ой, это... Там, ну, там было как, я в 11 классе уже поступил в универ досрочно по Олимпиаде, у меня было полностью свободное лето, не нужно было его тратить на том самом, и я решил, а что, не пойти, не поработать. Вот. Ну, соответственно, у нас в городе...
А, ты еще тогда в Хабаровске жил, точно?
Я еще даже не в Хабаровске жил. А. Вот, у нас открывался маленький, ну, новый магазин, и я туда написал, пришел, прошел собес, вот, все.
Интересно, вот. Значит... Ты у Варанта, а я в своей деревне винду ставил. Linux тоже. Ну, интересно.
Похоже. Вот. Соответственно,
тоже за деньги.
Потом в универе получилось так, что я пришел в айтишную общагу. Вот. Там был сервак на фляхе, в один прекрасный момент ко мне пришли пацаны и сказали: слушай, чувак, у нас тут так случилось, наши админы уже выпустились с пятого курса, а у нас тут интернетик упал, а можешь посмотреть? Фрях это видел первый раз в жизни. Вот, и потом понеслась, собственно, по наклонной. Вот. Второй сервачок с фрехи, там пяток ADSL модемов, раскидывание интернета, барыжение интернетом в общаге и так далее, и так далее. Это прям. Вот. Ну а потом что, оператор, Enterprise, и вот я здесь.
Очень даже красиво тут. Лакшери.
Да, кто не это сам.
Лухари.
Лухари, да. Кто как бы, учитывая, что наши слушатели нас только слушают.
Мы фоточки выложим.
Да, мы фоточки выложим. Мы находимся в офисе компании IP Option, там, где я работаю. Вот. В переговорке аквариум, извините, другой не было, у нас все аквариумы.
Очень говорящее название.
Да.
Она называется аквариум.
Нет, в смысле, это не
стеклянная.
У нас просто любая переговорка это аквариум.
Стекла будешь.
Темы такие. Ну так вот. Так, следующий момент. К вопросу о том, кто как появился в подкасте. Тебя я вспомнил?
Наконец-то.
Да.
А я долго тебя мучил. Долго мучил тебя в личке.
Да, Антона я тоже очень... Антона я очень хорошо помню. Вообще, как бы у меня есть такая особенность, что у меня довольно маленькая, довольно большая социальная дистанция, и человек, как я к себе впускаю очень не скоро. Это Антон был один из тех, который там пробивал, и в какой-то момент просто пробил и вошел в него.
Как это слишком эротично.
Я все-таки вошел. Войти.
Войти подкаст, да.
Просто таких, наверное, было человека 3-4, которых я никогда лично не видел, и они меня просто постоянно атакую какими-то для меня, в общем-то, непонятными вещами, типа, а в моей жизни произошло то, в моей жизни произошло это, рано или поздно вошли в доверие. Вот один Антон, а второй это Саша Синистер, который мне очень долго писал в личку на сайте LinkMeUp, и потом уже дошли до статей и подкастов.
Да, Саша является...
Да, есть.
Синистер является рекордсменом по выпускам.
Синистер? Да.
То ли 7, то ли 6.
Там второй клипер, по-моему, после него идет.
Ну, клипер там целый проект.
Там, да. Ну, если проект читать, просто подкаст, то да. Ну, у тебя интересная история сейчас, следующая. А Наташа к нам просто пришла по рекомендации Лены Масловой, которая очень скоропостижно ушла из подкаста и из России одновременно практически.
Марат, он сейчас грустно был.
Жена не слушает?
Я при чем тут?
Нет, скоропостижно ушла, прям как-то это.
Не, у Лены все хорошо.
Да, у Лены все в
солнце. Лена, ты
она ушла.
Почему она ушла, сказала, а вот у нас у меня есть знакомая девушка очень хорошая, возьмите ее, и мы взяли. Она тоже вошла.
Транстелеком это раз коллегами были Наташей. Даже да. Корпоративную почту
написал. Я помню, кстати, ее ты тоже очень сильно атаковал тогда. Мы все, если честно, на тот побаивались.
Я умняшный.
Я его сейчас побаиваюсь.
Да, я в общем-то как бы подумал. Использовать настоящее время или прошедшее?
Мы с тобой боимся больше, чем Леша.
Только позитив. Понятное дело, любого человека можно вывести, но я за добро, за справедливость. Бояться меня не надо.
Да-да-да.
А Саня появился... Я не помню, когда ты первый раз нам написал, но помню, с чего все началось, когда ты...
Я тебе написал, что сделайте выпуск про SDN, чего вы тупите?
Ну, короче, после этого Саня занес мне прям 10 тысяч, это был первый крупный донат нам.
А так вот как он к нам попал?
Ну, в общем-то, да.
Я даже не помню.
Ты думал,
Антоха, ты понял, да? Не надо было атаковать, нужно было принести...
Просто зачем?
Да, я помню,
а что можно было?
Нет, Марк там такой причем писал, я думал, это кто-то ошибся, короче, думал, там типа зарефандить эти деньги, там какую-то хинею начал нести.
Ну, как обычно делает Марк.
Я все компенсировал. Все молодцы, давай тут не будем унижать чувства. Про Максима сказать обязательно. Макса забыли. Шапочки из фольги.
А можно мне открыть ее сразу?
Ну, а потом, да, потом ты написал, что будет подкаст про SDN.
Я хочу, чтобы вы его сделали.
Ты знаешь, сколько людей, которые хотят, чтобы мы сделали подкаст на какую-то тему? И сколько людей, которые хотят прийти и рассказать?
Ты же идиап, ты же сделай, блин, что ты?
Вот, смотри, я не идиап, ты пришел там подкаст и рассказал, я сделал.
Три. А, ну да, нет, ну там просто один-то выпуск, я вообще на себя ожал с наглой рожей. А я до сих пор считаю, что я нес там какую-то вообще дикую чушь.
Нифига не чушь, я когда слушал, я такой веселый был там вот, с шуточками, прибалочками.
А что грустить?
Но, собственно, после этого выпуска еще некоторого количества личного общения я подумал, что такое, как мне тогда казалось, живой человек на наш подкаст.
Что значит тогда казалось?
А ты потом все пришел и молчал в подкасте, это как и все остальные.
Мы все учились. Как-нибудь чему не
добро пожаловать на борт, да, капитан Юнга.
Ну, давай уже, наконец-то. Маленький мальчик Марат, 15-18 лет, ищет первую работу. Макдак напротив дома.
Как удобный график, да?
Макдак против Кемерово, да.
Макдак в Сибири появился года 3 назад, наверное.
Примерно так. Не 3, но не больше 5. Слушай, ну мой путь в IT долго тернист, он начался с почтальона, сначала со сборщика ягод, потом почтальона,
потом телеграф.
Телеграф.
Ну потом я устроился какую-то поддержку нашего местного провайдера Polynet, где обитала техподдержка и боги, админы и все техподдержки. Ну такая она была лайтовая, типа там попинговать, чтобы эту трассировку уже было сложно ответить на этот вопрос. И поэтому админы оказались богами, и все хотели стать как они, админами. Вот. Ну, стать я ими не успел, я ушел оттуда раньше. Устроился в компанию, которая занималась, строила первую сеть WiMAX, ну, не в стране, но как бы первую мобильную сеть, по-моему, на тот момент, на оборудовании Huawei. После этого у меня было две попытки устроиться в Huawei провальные. Ну, я думаю, я же в Huawei работаю, я обладаю теперь экспертизой, они мне даже не оторвать руками просто к себе. Это так не вышло.
Это то есть ты уже умел IP-адрес написать? Экспертиза.
Да, но это такое самое интерфейс, я еще не знал.
Так вопрос о том, да, что лично на собеседовании.
Ну, у меня вообще всегда так получалось, что то, что я вот чем мне сейчас было интересно заниматься, учиться там в трейсере, в GNS или где, именно это меня на собеседовании спрашивали. Вот когда я шел в эту компанию заниматься WiMAX, меня спрашивали то, что я, чем я до этого занимался, чем готовился. Когда я шел в следующую компанию, в какой-то наш холдинг, аутсорсинг холдинга по сети, я начал чисто там в пакет-трейсере какие-то пакетики гонять, меня спросили, что такое VLAN, что такое IP, что такое маршрутизация, я ответил. На вопрос, что такое интерфейс, я не ответил, меня все равно взяли.
И этот человек потом написал SDSM, понимаете, я могу верить.
Вообще, на самом деле, кто доказал, что я его написал?
Ты?
Алексей?
Я не нанял кого-нибудь, манки.
Вот, давай. Китайцы за еду.
Сейчас мы узнаем всю правду на самом деле. Все это время писал Макс.
Сейчас Марат выпьет второе пиво, и мы узнаем
правду. Маленькое. А мое пиво, кстати, выпили, по-моему.
Нет, еще есть.
Это скучно.
Хорошо, а СДСМ в какой момент?
Почему скучно?
Короче, вот, я после этого все-таки устроился в Huawei, причем уже с третьей, но следующей попытки, если без всяких уже итераций. Переехал в Новосибирск, и когда я переехал в Новосибирск и устроился в Huawei, я повторяюсь, извините, я понял, что моей экспертизы вообще капец не хватает. И она, короче, даже так, работая там, я написал в то время очень крутую интегратора AMT. Они сказали, парень, ну, вроде все хорошо, но тебе вот тот список книг, как прочитаешь, как возвращаешься. И скинули мне примерно... Так что 25 книг, наверное.
Там Оливер были?
Не, там было все уровня там MPLS Enabled Application, как там назывался книга. Ну, то есть, как бы то, что я как бы и Zabbix, наверное, не покрыл бы. Но я думаю, ну надо что-нибудь почитать, качал это MPLS Enabled Applications, начал читать, понимая там в лучшем случае 20%. Но главное, я узнал, что такое MPLS Header, я узнал, что такое XP Field. Это были те вопросы, которые мне задавали на следующем собеседовании про MPLS.
Вообще, я понял, ну, главное такого подкаста – выйти на собеседование.
Да, вообще, лейтмотив, да.
Ну, сорян, да.
Ну, я не врал, я отвечал на вопрос честно. Ты же знаешь, что я всегда честен. Я скажу, не знаю, если я не знаю.
Какая у тебя зарплата?
Не знаю.
Почему там ничего холлбилдера-то?
Так, а что там за системы? Все-таки ты виртуалки или больше пострадал?
Ну и работая там, я понимаю, что моей экспертизы не хватает. Я хочу разбираться в тех вещах, хочу разбираться в других вещах. Самый лучший способ систематизировать... Да, информацию, как я к тому времени уже знал, то есть у меня это все-таки СДСМ, это не первые статьи, которые я писал, я их начал. Статьи начал писать, что находясь в Аймахте, мои первые попытки были пробиться в Нахабр, когда он еще был только по инвайтам или через песочницу. Это мне тогда сильно помогло, потом мне это помогло как бы в Huawei, потом мне это помогало, продолжал помогать в Huawei, когда разбирался в дела со всем остальным, потом устроился в Яндекс, и это та ситуация, наверное, когда первый раз очень явным образом на меня статисты работали. Идя в Яндекс, у меня не было собеседования. Когда я шел в Яндекс, у меня не было собеседований по сетям вообще.
Ну, автор, окей.
Слушай, я один раз ходил.
Серьезно?
Я один раз, короче, на собеседование ходил. Там тоже что-то говорили, такой заикнулся, поглядел к мяп. Они такие, так это типа вы из ДСМ написали? Я такой говорю, ну не лично я.
Ну я есть там в этих шамах, я там помогал, когда и тогда.
Кстати, я помню, что это же самое. Я на тостере, кажется, наткнулся случайно на пост Марат на тему того, что слушайте, ребят, вот есть, короче, такая контора Huawei, а вообще-то стоит устраиваться.
Я, кстати, тогда так и не нашел каких-то адекватных ответов. Пришлось на собственной шкуре испытывать. Но зато теперь, когда мне люди спрашивают, стоит ли туда идти, я им честно объясняю. Блин, в подкасте.
Кто-то минуту назад, ты не врал всегда.
В смысле, я сейчас не вру.
Не, ну короче, Huawei
я не замялся. Я замялся и молчу.
Huawei я не замялся, поэтому как бы мы про него не будем.
Да.
Как
либо хорошо, либо не хорошо.
Северском, который уже много раз вспоминали за эти два дня. Название не понравилось.
Да.
Ну так
все.
Давай.
Я?
Как ты дошла до
мысли? Можно я оставлю?
Можно разрешу.
Я просто, не знаю, у меня всегда, наверное, будет это всплывать в память, когда мы говорим про прошлое Наташа, это...
Вообще нормально так.
Ура! Девушка, которая знает номер своей АЭСки.
Слушай, ты с козырей зашел, а?
Вообще.
Я до сих пор его помню, у меня просто хорошая память на цифры, на самом деле.
Номер своей, в смысле, личный?
Да нет, ну я...
У нас нет, у нас
когда мы познакомились с Маратом, я работала в ТТК.
Так.
Я работала в ТТК, и, в общем-то, частью моей работы было поднятие BGP-сессии. Так что да, я знала номер своей резки.
Черт побери, скорее всего, еще номер десятка самых любимых пиров, да?
Не, зачем? Я же просто с клиентами поднимала BGP-сессии. С чем запоминать?
Что если еще их помнить?
Да, у них столько было. Не упомнишь.
Умножай на 3.
Да, не очень. Не всем нужны свои диапазонные IP-адреса.
Ну, так, конечно, сервис достоин перейти с ТТК.
Ну, нет, мы просто, мы же были лиром. Ну, в смысле, они и сейчас лир, я надеюсь.
Второй оператор России, ну так вот.
Нет, не смотря
где. Второй смотря где. После Ростелекома. Продолжительности сети,
как на первом месте.
Так, ТТК.
ТТК очень толстый.
Ты попала сетевиком в наш подкаст. А потом что-то случилось.
Потом что-то пошло не так.
А потом ТТК начал пазл собирать, и пришлось оттуда...
Я не знаю ничего про пазл.
Ты не читала корпоративную газету?
У нас, это у вас там, в Питере, в Москве, может, какие-то были корпоративные газеты, а в Сибири все было лампово.
На бересте! Номера ЕСК.
Раз в месяц приезжал медведь с пакетом, с списком BGP-сессии.
И пакеты приводил.
Челом бил. Сударыня, прими от всей души. не серчай, зони си в список.
А потом апдейт спугнил.
Это уже, наверное, было.
Ну, собственно, вот, а потом я погналась за деньгами. И устроилась. Тогда еще в парке.
Ты раньше всех поняла, что сетевики нужны.
Мы одновременно поняли. Мы одновременно уволились практически. Даша чуть пораньше, я чуть попозже. Там буквально разница в 2 недели.
Ты вот так сейчас ты говоришь, как будто вы вместе работали.
Вместе работали. Только в разных филиалах. Мы общались просто.
Вот, кстати, знаешь, нас вот...
Каминатон так называют.
Я помню, когда я уволилась.
Нас, кстати, вот один из слушателей прям прислал вопрос. А что же учить читать 20-летнему студенту, если он, она очень хочет в сети?
СДСМ.
И попросил не шутить на тему сетевики, не нужны, идите торговать помидоры.
Очень жаль.
Не, во-первых, смотри. Во-первых, читайте СДСМ, во-вторых, сетевики не нужны, идите в CloudBuilder, реально.
Ну, девопс еще что-то.
Ну, о, кстати, на эту тему она другой написал вопрос. А нужны ли нетворк девопсы? Мне уже, давайте мы припишем девопсу вообще любое слово.
А какие нетворк девопсы?
Нет девопс.
Это, видимо, тот, который в Kubernetes умеет не только RAM.
Нет, нетопс это другое. То есть нетопс это...
Это...
Это, да,
это...
Алиса, да, там.
Ну да, не, ну.
Сейчас поищем.
Опять же, как бы, из того, что я видел, ну, то есть, смотри, в Selectel они нетопсами называют сетевиков с навыками программирования, на чем-нибудь, да, то есть, но в моем, как бы, в моем представлении нетопсы, ну, как бы, это тот же ног, то есть, это первый, ну, то есть, это все-таки operations, то есть, когда вот, изначально откуда появился DevOps, да, то есть Developing and Operations. Как бы у тебя здесь Network and Operations, но как бы Network and Operations называется NOC, он стоит уже NOC.
Okay. В моем понимании, в 20 лет человек не идет ни в DevOps, ни в SRE, ни в CloudBuilder. Он идет в сетевики, там, идет в разработчики.
В техподдержку.
Пока он в техподдержку,
это же института.
Блин.
Не, кстати, 20 лет это уже 4-й.
Да, да.
Учитывая, что сейчас все учатся на бакалаврах, то это уже...
Ну, так, короче, как будто не было.
Сколько школу-то заканчиваешь?
Наташа,
я не помню.
Перебили.
16.
16, да? А, ну окей.
Продолжайте, Наталья.
Меня перебили, а что...
Да. Я вот спешаю, пошла работать за ним.
Как сетевик опустился до тестировщика?
Подожди, тестировщик. Опустился до техподдержки.
А, вот.
То есть я в ТТК поработал.
Я хотел это скрыть, но это неловкий момент.
Не, на самом деле я же и в ФТК работала в техподдержке, это потом я уже перешла в другой отдел, более, не знаю.
Level 2, да.
Ну да. А потом я снова решилась пойти в техподдержку, но уже в Parallels, который потом переименовался в Водин, который потом еще распался на несколько компаний. Вот теперь я работаю в Плеск. Ну да, я работаю теперь уже не в техподдержке, а тестировщиком.
Подожди, Parallels вроде же они там существовали до определенного момента и сейчас кому-то продались, нет?
А Parallels до сих пор существует. Просто у нас, когда я, например, устроилась, Parallels состояла, у нас было 4 основных продукта. Это, собственно, сам Parallels Desktop, это Virtuoso, которая сейчас в Москве, это Plesk хостинг панель, это вот то, что мы. И это Odin Automation, это такой гигантский продукт, который сейчас принадлежит. Он сейчас называется Cloud Blue. Он его купил Ingram Micro, это какая-то американская организация, контора, не знаю. И, в общем, все вместе это раньше называлось Parallels. Просто разные продукты. А в какой-то момент разделились на 4 части именно по продуктам. И дальше уже каждый пошел своим путем.
Теперь ты Leslie тестировщик.
Да, теперь
я единственный сетевик в подкасте про сети.
У меня есть диплом связиста.
А между прочим, я Network Team Lead.
Да, между прочим, по-моему, у нас Леха как единственный вообще.
У меня в Enterprise упор на сеть.
Интерфейс и на ребол.
Ты уже давно менеджер, ты тоже руководитель.
Не, я еще не менеджер. Ну, почти.
Чисто сетевик только я остался.
Руководитель.
Какой ты
клоудбилдер?
Я пишу про автоматизацию, я сетевик. Нет, уже грязный.
У меня тест-лид, он еще тестирует.
Ну, опять же, как, понимаешь, как бы быть тем лидом в команде из 3 человек, включая меня, ну, как бы, вот,
да,
не
сказать,
что я окей,
не, ну, подожди, консольку лазит?
Я спокойно, я спокойно, все.
Телеком остается. Все нормально, да. Живет.
Все равно все в автоматизацию свалилось уже давно. Но, кстати, меня вот реально меня коробит вот это вот. То, что теперь каждый, ну я ж программист, я ж на питоне умею, я ж в Ansible пишу.
Ну, на самом деле,
скриптеры сраные.
Я, будучи нацистской коннект, я обратил внимание, насколько мало...
Нацистский коннект?
Да, даже то, что послышалось.
На коннекте. Я удивлюсь, насколько мало людей, на самом деле, сейчас автоматизацию умеют. То есть доклад, который рассказывал там вводную про Ansible и про то, как использовать, про то, что вообще такое NetConf, вызвал бурные аплодисменты.
Так, а нам многим нужна-то вот, если вот честно. Ну, то есть есть провайдеры, большие провайдеры, да, там большие компании, они нужны. А сколько их?
1000 одинаковых нот, окей, вот допустим...
Не, я имею в виду, понимаешь, вот компании, где реально без Ansible как бы жопа, их довольно-таки мало. Если вот смотреть, вообще вот взять, вот окинуть весь вот...
Да, в принципе, это 5 хостов поддерживать в актуальном состоянии, в одинаковый стейт на них, уже гораздо проще шансы было, чем руками.
А зачем? Ну зачем тебе платят зарплату за то, что ты сидишь каждый день?
Не, Марат, смотри, вот, опять же, там где-то нужно было, то есть те же провайдеры, например, да, они давно уже написали себе скриптики на эксперте, PHP и так далее, да, я этим, собственно...
Ну, я с ним очень условно привел.
Нет, я просто к тому, что там кому надо было, давно это уже написали, давно это уже сделали, да. Когда у тебя Enterprise на, не знаю, там, меньше, чем на 100 коробок, у которых конфигурация меняется, дай боже, раз в неделю, имеешь в виду изменение конфигурации,
раз в полгода, да.
А не просто зайти и там что-нибудь подебашить, да? Ну, как бы, из таких довольно немного.
Ну да, и опять же, это должны быть выделенные сетевики, а не какие-то там админы общего направления. Или
общего назначения.
Да-да-да, или как бы какие-то ники, да, потому что им так есть чем заниматься еще. Ну, то есть, Ansible это все очень здорово, да, то, что это будет автоматизировано со 100-тысячной попытки, это еще как бы очень хорошо, но когда этим заниматься?
Вот, а еще как бы есть такой нюанс, да, что, во-первых, большинство задач решается просто набросано в блокнотике, да, тем самым.
Копировать,
ставить. А второй момент, что банально пускать на боевую сеть какой-то скриптик, который что-то там делает, ну, сыкотно.
Одна ошибка.
Вот, то есть, как бы, понимаешь, я пока не перевешиваю.
Мы говорим про серьезную автоматизацию, ты делаешь прям тулу, чтобы ты накатывать там конфиг, или просто про какие-то навыки программирования и скриптинга, чтобы ускорять свою работу. Ну, это разные вещи.
Да.
А ты поясни, что ты имеешь в виду.
Ну, ты что,
опять же, развить на 1000 коробок там даже, я не знаю, какое-нибудь описание, но это, в принципе, тоже не сильно как бы отличается. Просто задача, ну, довольно-таки большая сама по себе.
Так.
Ну, то есть я имею в виду, что ты так вот как бы это сравниваешь, написать свою тулу, зачем? Ты, блин, сначала существующие освой, пойми, устраивает она тебя или нет, а потом уже замахивайся на все вот это. Но опять же, если у тебя в твоих обязанностях успеть поменять картриджи в бухгалтерии, там помочь Тутимаше что-то освоить и прочее, тогда это
танцы. Если говорим о сетевиках на таком уровне, то, наверное, да.
А таких большинство.
Нет, смотри, опять же, кто основная аудитория коннекта? Это извини, ну, кто вообще-то скорее в России, это, как правило, тот же самый кровавый интерфейс, у которого куплено, там, не знаю, 10 коробок, которые давным-давно уже настроены, и в целом у них зачем им автоматизация? Им вообще это нафиг не надо. Вот, а тот самый, либо это какие-нибудь операторы, у которых, ну, то есть, не, хорошо, это крупный интерпрайз. В крупном интерпрайзе есть Prime условный, которому вот ты вообще вот там клик-клик-клик, и все, и тебе вообще автоматизация не нужна. Потому что за тебя уже, у тебя куплено Prime за много денег, там уже все вот это вот сделано, да, в кишках там ACE какой-нибудь и так далее. Вот, и
у них, метр, да.
И у них вот все вот там вот все как-то работает. Вот. Либо ты оператор, как бы, оператор, извини меня, у них там уже тоже 100 лет назад написано, как бы, вот на том же перле, PHP и там чем-нибудь еще, скриптики, которые ходят, делают все вот как им надо и все.
Вы знаете, мне вот в этом смысле очень кажется показательная ситуация с девопсами нынче. То есть когда-то, ну, я не знаю, давайте там, 5 лет назад, да, бомбанул веб.
Ага.
Везде вот там веб-приложение, ну, то есть не будет просто сайты, да, там, ну, то есть, типа, все должно быть на веб-приложениях, да. Появилась нужда, появились как раз-таки девопсы, да, со своим CI/CD. То есть, чтобы вот это все как бы деплоить, чтобы это все начиналось сразу работать, чтобы все было здорово. сразу меняется такая клевая история, как раз таки, как легко войти в IT, да? До этого все думали, что надо идти в тестирование. А вдруг выясняется, что можно идти в девопсы. Потому что идти в девопсы — это что? Это уметь писать рандокер. Ну, как кажется большинству. В итоге в эту область попадает очень много людей. Ну, молодых, без опыта, назовем или так, или с очень маленьким опытом. И до сих пор любая конфа, где есть там, ну, либо девопсерский трек, либо там просто какие-то доклады про девопсов, там большая часть докладов, вот можете послушать. Это вот, они сводятся к тому, что, ребята, не будьте дебилами. Ребята, вы прикиньте, если делать по уму раз, два, три, четыре подряд, это будет работать, и у вас не упадет. И эти доклады встречаются вообще бурными овациями. То есть, я на это смотрю так и думаю, блин, ну вы что вообще?
А еще...
То есть, вы уверены, что вы понимаете, как вообще там, что такое компьютер, то есть, как он работает, что есть еще такая штука сети, не только там ваш веб-сайт.
Во, а еще, кстати, знаешь, этот самый, вот, собственно, доклад вот, на Рите был про логи, это вообще прям был показатель, потому что приходит чувак из Яндекса.
Логи смотреть надо, ну ладно.
Нет, там сейчас другая проблема. Сначала к программистам приходят, что ребята, пишите логи. Программисты, окей. Начинают, короче, вставлять в код везде вот прямо то самое. И начинают генерировать логи. А потом выясняется, что у тебя логов генерируется 18 терабайт в день. И тебе их нужно где-то хранить, по ним нужно грепать, когда у тебя что-то ломается, да? И вот это вот все. А потом оказывается, что если вот здесь подключить вот это, вот здесь вот просто не логи писать, а в тот же Prometheus отстреливать метрики, а вот здесь вот как бы инструмент подключить, который вот под это заточен, да, там центр какой-нибудь, вот, раз, два, три, четыре, ой, у тебя внезапно уже не генерируется 18 терабайт логов в день, а если как бы перестать страдать херней и не включать дебаг режим все подряд, и не писать логи просто
ты
потому
пошел
что, нашим да, что это самое, что вот, чтобы просто их писать, да, то у тебя вообще логов как бы, ну, особо и не остается-то. Вот, знаешь, откровение уровня Боженька вообще вот просто вот прям.
Ну что, ну видишь, IT молодеет, да? У нас сетевики не нужны, а IT все-таки молодеет. Ну, блин. Отрасль, дожравшаяся, денег много. То есть, конечно, неплохо, что в нее идут все. Плохо, что падает тучу и знаний.
Да, ну, старые старики уже.
Как-то странно, я вот вас слушаю, в основном наоборот, ну, например, в нашей компании, чтобы взять нового человека, это очень тяжело, потому что нельзя просто взять кого-то с улицы.
Вот, вот.
Тебе нужен реально подготовленный человек, он никак не молодой, там, я не знаю. У нас наша компания вообще в нашем городе слывет как, ну, у нас средний возраст выше, чем по больнице. Потому что у нас...
Слушай, у нас, например, тоже очень довольно-таки серьезный отбор, да, и можно прям загуглить, типа, в ВИМ сложно попасть, очень многие на это жалуются. И, то есть, это правда. Не потому, что у нас там сидят какие-то вообще козлы, там, церберы, сволочи, да, которые там маленьких детей едят.
Просто необходимости другие.
Нет, они просто спрашивают, зачастую приходят люди, там, чуть ли не медлые сеньоры, да, спрашивают какие-то совершенно базовые вещи. Ну, как бы базовые как, знаешь, не на уровне там букваря, а БЦ, да, а базовые, если, например, ты программист, да, считается, что ты там должен знать, там, я не знаю, какие-нибудь там вещи про конструкторы, еще что-то, да. И то есть люди этого не знают. А для тех вещей, которыми занимаемся мы, это самая база. Но это не из-за специфики, а это просто именно навыки твои, как программиста. То есть если ты хороший программист, ты это будешь знать вообще по-любому, что-то не делать до этого. И очень много людей сливается просто вот на этом этапе банальной проверки вот базовых знаний.
Про базовые знания, кстати, я тут когда собеседовал сетевиков, ну так уж получилось, что у нас в компании сетевики — это проклятая должность. Вот, и я провел какое-то неимоверное количество собеседований, ну ладно, так получилось.
Чем? Сетекучка?
Ну, смотри, изначально сетевик был я один. Вот, причем это появилось 2 года назад. А потом...
У тебя был D-Link?
Нет.
Что должно с D-Link'ом начинаться?
Как не было D-Link'а? Ворос профессии.
Нет, D-Link... Подожди, D-Link у меня был 10 лет назад, все нормально.
Питерстаре.
Я не работаю в Питерстаре. D-Link у меня был еще в Хабаровске. Так вот, я провел какую-то неимоверную кучу собеседований, и ты вот приходишь, ну, на собеседование, начинаешь человека спрашивать, человек, я, говорит, умею МПЛС конфигурировать, он был VPN. Я говорю, окей, умеешь. А работает он как? А я конфигурировать умею. Я говорю, ну это хорошо, как бы, а работает он как? Я не знаю. Ну, то есть, вот понимаешь, это особенно вот во всяких крупных компаниях, да, то есть вот к вопросу об уровне, да, то есть когда у тебя компания уровня, не знаю, там, ТТК, то есть, ну, огроменная реальная компания, ты можешь нанимать людей на monkey job, которых ты просто вот научил что делать, какие ручки дергать и какие кнопочки нажимать.
Обезьянку.
И они прекрасно справляются со своей работой. Вот, как бы они вот делают, канальчики прописывают, вот это вот все, ты вот им показал, что как что крутить, и они крутят, все хорошо. Сейчас в компании, там, что в Виаме, что у нас, что там, ну, в Плеске, опять же, скорее всего, просто у тебя нету потребности в monkey job, ты это уже автоматизировал. То есть вот тот нижний уровень, когда вот тебе просто нужен человек на какие-то там, на какую-то вот повторяющуюся работу, да, ты просто это взял, автоматизировал, тебе такой человек не нужен. Тебе нужен человек, у которого мозги есть и который думать умеет. А это уже встречается не так часто.
Экспертиза, время, опыт.
Да. Так, давайте тему.
А то мы чем умеем.
Опять фики.
Английский.
Подожди, давай по вопросам пройдемся.
Вот это один из вопросов. И как все научиться спикать? Как узнать, что Лондон is the capital of Great Britain?
Устроиться в саппорт англоязычной компании.
Плюс один. Просто вот всеми руками и ногами. Я вот почему говорю, что, меня, что меня как бы в Виме, вот я обманул, я наврал, что я умею. Да, вот. Я всем наврал, что я умею в английский, поэтому меня можно сажать на первую линию.
Подожди, а у вас на приеме не было никакого теста автоматического? Просто у нас, например, прогоняют всех.
Был. То есть ты чувствуешь уровень? Вообще просто вот как вот количество килограмма адреналина прокачивающегося. Я вынул все из себя просто. И про London is the capital of Great Britain, и my name is Boris. Я все просто все. И они решили, что я умею английский. Где-то, наверное, через месяц меня посадили в переговорки и сказали, ну ты же вообще не алло. Я говорю, ну да, вообще не очень. Вот мне сказали, ну давай так, как бы там недели 2-3, как бы, и мы посмотрим. И я за 2-3 недели, короче, я реально, ну как, я не хочу сказать, что я выучил, я начал говорить.
За 3 недели?
Да.
Что же делал?
Мотивация.
Он был молод, ему нужны были деньги. Ну, не так уж я был молод. Нет, слушай, мне на самом деле здесь это большое спасибо моей супруге, потому что, ну, она у меня по образованию какой-то там филолог куда-то чего-то. Вот, и она меня, я до этого несколько раз уже как бы просил, что типа, ну, научи ты меня вот этой енки-пенки английской. Вот, а тут все прижало, я говорю, все, вот все, теперь вырубаем, как бы идет, учи меня как есть. Все, хорошо. И фактически она мне вот за полчаса объяснила всю грамматику английского. И до меня как бы дошло, что она тупая. Она реально очень тупая, простая.
Ты про грамматику, да?
Я про грамматику.
Не, ну она реально простая.
Да, там просто по сравнению с нашим языком, как бы, она реально полчаса, и ты понимаешь, что дальше это словесный запас. А дальше, что самое важное, это, ну, ты думал, по эффекту еще пшикнуть-то.
Да не получилось. Хотелось.
Глазом вот надо было.
А дальше это просто, это после того, как ты набьешь себе набор слов, дальше
это
забьешь
на свой языковой барьер. И в этом смысле, кстати, техподдержка чем очень хороша, особенно если это у вас хорошая компания, вас не будут кидать сразу на нейтивов каких-нибудь там. Когда вам звонит какой-нибудь хрен с Ирландии, ты такой ощущаешь себя в фильме как бы Гая Ричи, то есть 2 минуты турецкий там, чуваки, что это было? Нет, очень классно, во-первых, я всем рекомендую немцы, потому что у немцев в немецком языке есть твердые звуки, как у нас, да. Редкий язык, да. Поэтому немецкий акцент очень похож на русский акцент, ну, в смысле английского, да?
Очень понятно.
Они очень легко понимают, с ними очень легко говорить. Швейцария это Франция, это половины звуков нету.
Нет,
тут другая тема.
И
короче, азиаты. У азиатов есть такая тема. Азиаты почему-то всегда уверены, что они говорят правильно, хотя они несут полную ахинею.
Нет, индусы
это индусы.
Китайский английский — это нечто.
Индусы — это отдельная как бы каста, это отдельный язык.
Ну, они точно
говорят. У азиатов, понимаешь, они как бы. Им вообще пофигу на правила, они что-то говорят, и в этом есть как бы фишка, что и ты можешь что-то говорить, и там считать, что ты прав.
Моя твоя понимать.
А это ломание языкового барьера. Вот у меня на самом деле, я долго комплексовал на тему, что там вот сейчас я там не то время использую, там еще что-то там, а потом меня как-то отправили в командировку в Штаты.
И я, очутившись в англоязычной стране, у меня был реально, у меня был дикий мандраж. Я еду в страну, где меня вообще не поймут. Я сдохну от голода, я не найду такси. Я буду жевать в парке. Меня изнасилуют негры под скамейкой. Все, просто жопа, я умру. И я приезжаю, и буквально там, пообщавшись с двумя-тремя людьми, я понял самое главное, всем пофигу на тебя. Всем пофигу на твой акцент, всем пофигу на твои слова. Ты там плюс-минус как бы что-то не путаешь, попадаешь в тему, можешь сказать хихихаха в нужный момент. Все, ты молодец, ты красавец. Потому что у них есть свои китайцы, у них есть индусы, у них
они просто привыкли, что все коверкуют их.
Да, да, да какой их язык? Их язык это в Англии. В Америке язык американский. Он состоит из местных китайцев, индусов, негров, которых просто никто не понимает. Реально. Вот поиграйте в GTA, вот там, какой там последний был? Пятый же GTA? И там же вот одна сюжетная линия за негра. У меня жена, когда это слышала, вообще ничего не понимает.
Когда играл?
У нее поставленный британский. А я со своим вот этим гоплическим подходом, я все понимаю, что там говорят. При том, что там, ну, не все, ладно, окей, его. При том, что там, как это называется, не акцент, а ну, там сленг, там дикий сленг постоянно. И как бы все равно ты понимаешь два слова из десяти, но ты вылавливаешь смысл. Да, и там вот все это, йо, хоми! И вот, а ты такой, камон, гига.
Вот, кстати, плюсую и к меня сейчас в IQ тоже у нас хватает. Ну, так получилось, что я переключился на, в том числе на разговоры с нашими поставщиками IT-шных всяких сервисов. Вот. И там, ну, во-первых, для меня было откровением, что там, не знаю, условно гиганты типа там Akamai, там Encapsula и все прочее, там наши люди. И когда тебе звонит там милая девочка с британского номера, вот, ты такой пытаешься. Hello, да, это. Алексей, здравствуйте.
Спасибо тебе.
Вот. Особенно израильская компания, прям вообще вот.
Кстати, да, там очень много русскоязычных.
Там, да. Слушай, у меня реально было, вот когда позвонил клиент из Израиля, тоже там hello, там, welcome to Wing Customer Support, и Рубер Тралливали, он такой, ну таки давайте поговорим. Блин, ты что, прикалываешься? Разговариваешь и понимаешь, реально чувак из Одессы, видимо, и вот это у него не акцент, он просто так говорит. А ты сидишь так и пытаешься не зашать.
Вот. И не начать говорить так же.
Да.
Вот. И да, кстати, по поводу того, что всем пофигу, вот подтверждаю, у меня вот был опыт общения с китайцами, испанцами. Был один англичанин, я ненавижу этот язык. То есть бритиш я ненавижу вообще. Потому что он, у них очень странные произношения, и он вот...
В чем проблема? Это и есть английский язык. Правда в том, что английский язык – это вот он.
Да, но понимаешь, все остальное человечество говорит почему-то на каком-то другом языке. Который тоже по недоразумению считается английским. Вот, их понимают гораздо лучше. Вот, кроме китайцев. Китайский английский я ненавижу, потому что милая китайская девочка, насколько бы милая она ни была, она пытается говорить на английском с тональностью китайского. И, ну, то есть я просто вот вырос в регионе, где много китайцев, где вот я не знаю, ну, не учил китайский, да, но я вот часто слышал китайскую речь. Девочка честно пытается говорить на английском с тональностью китайского и при этом проглатывает половину согласных напрочь. То есть у них вот есть такое, это самое, и вся вот речь превращается в ляо-мяу-мяу-а, вот, и это вот прям, знаешь, после китайского английского, в принципе, даже индусов можно слушать.
Да, эволюционно не могут они в английском.
Ну, ну, язык тональный, у нас нет. Да. На самом деле, вот топовый совет всем, кто хочет учить язык, лично от меня, учите его с носителя.
Нет, да, вот это не обязательно.
Вот это обязательно. Если ты хочешь научиться языку...
Нет, что значит учить. Если там грамматику, то вот точно нет.
А да, да, да. Блин, ты должен ломать в себе вот это, понимаешь? В этом и смысл, что он будет с тобой говорить только на английском. Ты пойми, когда у тебя возникает ситуация, когда тебе что-то пытаются объяснить, ты ни хрена не понимаешь и не можешь спросить вообще как бы вопрос, в этот момент ты и начнешь учить язык. Потому что ты начнешь искать.
Тебе это надо будет, да.
Обходные пути, какие-то подходы. Ты вот все сделай, чтобы впихнуть в себя и понять происходящее.
Здесь, смотри, это, конечно, хороший метод по бразильской системе, да, то есть, что давайте его выкинем за борт.
Нет, ну это не выкинем за борт. Понимаешь, это все-таки с учителем, который получает за это деньги, которые ты как бы ему платишь, да, то есть он заинтересован в этом. Но смысл в том, что ты будешь учить как бы английский язык, да, а не версию английского языка, которую знает девочка Люба, которую научили здесь же, версия английского языка ее преподавательницы Марфа Вячеславовна.
То есть, с одной стороны, соглашусь, здесь просто нужно внимательно выбирать преподавателя. То есть, ну, опять же, у меня был вообще вот самый показательный случай, когда вот я понял, что английский в универе учить нельзя вообще. Когда к нам в универ приехала там по очередной какой-то благотворительной программе девочка, вот, и, ну, соответственно, девочка там то ли из Англии, то ли та самая, неважно, короче, из какого-то университета, вот. У нас, соответственно, собрали всех преподавателей английского в универе, вот, и, значит, вот девушка проводит семинар вот там, что, про что-то там, а я там как раз работал в библиотеке и техническое сопровождение оказывал. Знаешь, это было, с одной стороны, наверное, забавно, с другой стороны, это было жалко смотреть, как носитель разговаривает с преподавателями английского, видимо, языка, а преподаватель на нее смотрит, знаешь, как те собачки Павлова, такие, то есть сказать, это самое, слушай, они так слово из трех понимают, сказать они не могут ничего в принципе, потому что вот как бы их не тому английскому учили.
Ну вот
скриптовый английский.
Вот. Да, не, ну в этом и смысл, что как бы человек, который носитель языка, там, ну, не обязательно англичанин, например, американец, да, то есть не китаец, да, который 2 года назад в Штаты переехал, естественно.
Не, ну с другой стороны, у нас есть, в принципе, у нас в компании есть преподаватели, которые. Они говорят по-английски. То есть это вот прям нормально английский.
Да нет, это все здорово. Проблема как бы в том, что носители языка, они на нем умеют думать. Это очень большая разница, когда ты...
Вот смотри, ты думаешь, на каком языке?
Нашим стоит позвонить.
Они не смогут передать это умение.
Ты не думаешь,
что... Нет, естественно, не смогут. Я имею в виду, это, понимаешь, это как бы сам метод подхода. Да? Вот, например, когда тебе надо говорить по-английски, да, как вот... Действует большая часть людей, которые якобы типа учила язык, да? Они сначала по-русски формируют у себя в башке предложение, его переводят, а потом озвучивают ротом. Как только ты понимаешь, что вот эту часть надо исключить, и тебе сразу надо думать на английском, формировать на английском и говорить на английском, у тебя все становится намного лучше. Причем ты можешь...
Все зависит не от того, что кто твой собеседник, носитель или просто там, говорящий, а от того, насколько у тебя много практики.
Ну, это тебе, понимаешь, это... Это именно что практика в том смысле, что тебе должны это вдолбить в голову, ты должен научиться так делать.
Да, смотри. Но не важно, говорящий человек.
Если твой преподаватель будет в какие-то сложные моменты, когда ты вот тупишь, и он вот тоже понимает, что он сейчас по-английски тебе не может, то он такой, блин, мы же оба по-русски умеем, сейчас я ему быстро
так преподавать.
Ну, кстати, да, у меня, например, была преподаватель тоже перед тем, как я устроилась в Paragals. Она со мной всегда на занятиях разговаривала, ну и до, и после, только на английском. Вот она прям целенаправленно. Вот мы по-русски ни слова не скажем друг другу. Она очень хороший преподаватель, она очень хорошо говорит, она синхронный переводчик.
Ну, так и должно быть.
Школа, которой я занимался в Новосибирске, вообще запрещала своим преподавателям разговаривать с учениками на русском вообще, где бы даже с ним в торговом центре встретиться.
Не, у меня, кстати, такая проблема, потому что я, когда встречаю своего преподавателя по-английскому вне аудитории, я пытаюсь с ней инстинктивно заговорить по-английски, потому что как бы у меня...
Это же хорошо.
Вот. А по поводу, кстати, насчет думать, это все фигня полная, потому что ты думаешь не на языке. Ты можешь пытаться конструировать фразу, да, то есть это уже вот та самая разговорная практика, когда ты перед тем, как озвучивать, да, ты формируешь фразу там на том или ином языке. Это немножко другое, это как раз таки, да, зависит от практики. А думаешь, что не на языке, ты думаешь, что на образом. И у тебя как бы, ты можешь сам с собой там общаться вообще на чем угодно, хоть на суахиле, ты все равно себя
понимаешь. Кстати, нет, вот я не соглашусь, потому что я зачастую замечал за собой, вот когда возвращаешься из какой-нибудь командировки, ну, за границу, где все говорят на каком-то языке, там, возможно, даже как бы на английском, там, я не знаю, ты выходишь там в нашем Пулково, и ты продолжаешь еще формировать фразы вот на английском
в голове. У меня это самое... У меня такая тема постоянно, потому что я пишу кучу писем на английском, и я себе ловлю на мысль, что когда я пишу по-русски, я пишу его по-английски. Ну, в смысле, что...
Вот это значит, ты просто уже себе набил вот этот опыт.
Уже просто значит, что включился драйвер перевода мыслей в английский или русский.
Ты просто слышишь русскую речь, и такой, про себя в голове, на английский зачем ты это переводишь, зачем?
Нет, на самом деле самое поганое, это когда ты прилетаешь из чужой страны, ты продолжаешь думать, что если ты скажешь по-русски, тебя здесь не поймут. И ты идешь такой и думаешь, вот ой, я это вслух сказал.
Нет, кстати, вот роды, у меня это, как правило, ты прилетаешь в страну, где ты считаешь, что тебя не поймут по-русски. Вот, это такой. Вот, а потом собеседник твой, там, не знаю, официант, кто угодно, такой, да, приятно было познакомиться, то есть. Ну, в Чехии у меня такое было запасточка.
В Чехии это вообще постоянно
было. Мне кажется.
Да, то есть там тот самый. А так, да, как бы, мне рассказывали, как ребята ехали в поезде то ли по Дойчебану, то ли вот в Италии, ну, не суть. Короче, вот, где вот, наверное, русский никто не понимает, да, и они, значит, там сидят, там что-то там, ну, не так, чтобы на весь вагон, да, но достаточно громко так кого-то там соседа обсуждают, что а у этого там, не знаю, ноги волосатые, а вот тут это самое, вот. И переключили, значит, чувака, там тоже его там долго обсуждают. Чувак потом встает, проходит, такой, да, приятно было познакомиться. Вот, ну да.
Я когда последний раз в прошлом году ездил в Китай, нас сопровождала девушка с Huawei. И у меня просто такая аксиома, что в Китае можно говорить на английском тебя не поймут, может быть на русском тебя не поймут, и как бы со своим напарником, которым едешь, можешь спокойно обсуждать на этих двух языках, ну, китайцев, и их нравы, и культуру и так далее, и все окей. А девушка говорила на китайском, на английском и на русском. Пыталась всегда себя контролировать, чтобы не начать обсуждать что-то. Предлагай меня тему. По-моему, на это более-менее ответили.
Ну давай, тогда предлагай.
Телефон бери из рук. Ты сломаешь.
Ну, сломаешь.
Там вопросы смотрят.
Вопрос от Дмитрия Бубнова из Челябинска. Человек, который организовывал.
Как уехать из Челябинска?
Это микрочип, да?
Да,
микрочип ниндзя, который, да?
Да.
Админская фамилия.
Да.
Пара-пара-пам.
Вопрос длинный, но, в общем, коротко сформулировать можно так. Мы его, по-моему, даже целый подкаст нам посвящали. Можно ли от сетевику работать удаленно? Есть ли такие вакансии? И вот среди нас есть два руководителя. Взяли ли вы себе удаленную работу сетевика?
Ну, смотри, во-первых...
Какой вендор?
Во-первых...
Вендор сетевика?
Какой вендор у тебя? Чем нужно рулить, если это какой-то там... Что требует... Присутствие.
Это вендор вообще. Это вендор агностик.
Смотри.
Большая. Я не могу присутствовать на работе. Вот по той самой причине, что в любой момент может произойти что-то.
Тебе бежать в серверную рабочую, а так ты интерфейс на руки, что локально видишь те же.
Нет, смотри.
Оно падает просто.
Давай начнем с того, что вопрос удаленной работы сугубо зависит от того, умеет ли команда работать удаленно. Если у тебя поставлены процессы так, что у тебя команда умеет работать удаленно. То есть, допустим, у меня есть дата-центр в Амстердаме. Что бы там ни стояло, там Cisco, Juniper, Extreme, Brocade, LTS, что угодно, у меня есть ремоут-кэнс, я не могу туда поехать сам.
Мы не в Амстердаме!
Зря ты это сказал.
То есть, что бы ни случилось, у меня есть remote hands, которым я должен управлять, да, то есть, там, мои или не мои, неважно. Что касается, допустим, моих инженеров, я не могу, ну, то есть, у нас невозможно удаленно работать, потому что у нас не заточены под это процессы. То есть, у нас все равно так или иначе, как бы, нужно присутствовать, нужно общаться и так далее, но если у тебя компания умеет работать с удаленщиками, если у тебя заточен под этот процесс, если ты общаешься, допустим, в Slack, а не голосом, то есть, ну, у тебя вот так заточено, что ты, у тебя вся синхронизация между командами, между людьми идет в чатах, то не вижу препятствий. То есть, таких вакансий мало, просто потому что вакансий сетевиков мало, и среди них еще, то есть, ну, а удаленщиков просто мало.
Не, ну знаешь, у меня сразу вопрос возникает. То есть, если тебе реально нужен такой вот monkey job чувак, который, грубо говоря, ты ему можешь раз в день отгружать список. Окей, сюда прописать пачку вилантиков, здесь поднять APSEC, здесь подружить по BGP. Какая ему разница, где он сидит? У него консоль одна и та же, черненькая.
Ну, если, я говорю, опять же, если у тебя все сводится к этому, то да.
А я скажу от себя, что там времена работы в операторах. В первом операторе я работал 4 дня на удаленке. один день я приезжал в офис, ну что-то там. Мы так договорились. То есть абсолютно, вот Леша правильно говорит, что нужно настроить там коммуникацию какую-то, в каком-то мессенджере, либо там любым другим удобным способом.
Это тебя свечи по питанию дергал.
А, есть для этого монтажник, у которых есть руки, которые умеют в питании. Это все просто. А дальше был даже момент, когда я работал в Транстелекоме и, ну, один день на удаленке, 4 дня в офисе, но можно было там в случае болезни ребенка, еще чего-то там, ну, какие-то там обстоятельства, можно было 3 дня работать на удаленке там до 3-4 дней легко. В то же время вот два оператора до этого, которых я тоже там какое-то участие принимал, там, и черные, и белые, они были у меня на аутсорсе также. Я туда не ездил в принципе. Если что-то надо, вот действительно там сложное, там без меня не обойтись, там железку поставить каким-то хитрым способом, окей. Все остальное то же самое. Есть задача сделать то, вот срок такой-то, не вопрос. То есть...
Здесь короче, же, ты тем... сейчас возьмешь по удаленке чего-то?
Я возьму.
Вот будем честны,
я его...
сказал, что типа, если планчик прописать, BGP поднять, это не та работа обычно, на которую ты возьмешь удаленного человека. Все же.
Нет, смотри, вот у меня сейчас есть банальный пример. Ну, если, смотри,
ну, и с монтажем
есть... Нет, смотри, если...
Мы не говорим про монтаж, мы говорим
если говорить про некоторые remote hands, которые, ну, причем remote hands, они просто прошкодят перед ну, да, то есть, а там что-то настроить и так далее, да, можно. То есть, вот я, ну, то есть, если вы все сводите именно к этому, то я бы взял, ну, но нам сейчас такого не надо.
Можно принять?
Просто у нас как бы сейчас другие немножко проблемы.
То же самое, вот монтажник. Ну, руки удаленные ставят, он тебе подключает консольку любым удобным способом. LTE, там, Wi-Fi раздал. Ты настроил управление железкой, пожалуйста, вперед дальше сам. Не надо никуда ехать. Все просто.
Не, ну на самом деле это проблема не только у связистов.
Но, вообще, опять же...
Глобальная для IT проблема, что надо ли ехать.
Нет, это самое да, законодательное, как-то база, да, то есть... Ну, плюс к этому существуют такие проблемы, как там switchport, транкал, это ладно, такие детские ошибки, которые могут тебе сделать так, что все, ты больше никуда не поедешь. А я от себя добавлю, что используя там оборудование, да, ребята стараются, но в любой момент времени, любой просто идешь с обеда и все, оно взорвалось, там блок питания взорвало, еще что-то оно просто не работает. И если будучи на удаленке, ты тебе. То есть будет сложнее.
Ну, это дальше может быть
это вопрос, опять же, вопрос наличия remote hands.
Да.
Ну, remote hands, окей.
Это проблема, она такая как бы глобальная, но...
Еще людей,
ну, в смысле, глобальная для IT. Но я тут считаю, что все-таки есть очень важный фактор пулинки, где решается да, хрена вообще вопросов, это первое. А второе, там выясняется до хрена сюрпризов, особенно если у тебя какая-то
кто
большая...
Тем, кто не курит.
Тем, кто не курит, ходите хотя бы на кухню, пейте чай.
Да,
реально, можно кофе. Знаешь, который мы можем? Мы всей комнатой встаем, в 2:38 мы идем на кухню, наливаем чай, 2 минуты сидим на кухне, всей командой идем обратно, садимся к себе в кабинет. Вообще молодцы ребята, клево. Может быть, на корпорате мы вас увидим, а, это вот эти странные перцы, вот, которые сидят, кажется, в этой комнате. А что они делают? Да хрен знает, что они делают. Деньги получают. Нет, это вот общение на работе, оно на самом деле очень много приносит, потому что ты, во-первых, ты узнаешь, что делают люди вокруг тебя. Ты узнаешь, что, вероятно, ты решаешь героически какую-то проблему, которую за тебя либо уже решают, либо даже уже решили. И вот эта межкомандная коммуникация, она позволяет избежать не только эти проблемы, она просто... Она жизнь облегчает.
Вот, Саша, поэтому раз в неделю я приезжал там в офис, который находился на 14 этаже технического здания, мы общались, потом опять разбегались.
Нет.
Ну, как раз день для этого был.
Здесь, смотри, здесь... И мы сводим, опять же, к тому, что наличие или отсутствие процессов. Потому что, допустим, вот у нас, собственно, ровно так, как ты написал. Вот как ты сказал сейчас. То есть, если ты не ходишь общаться, там, не знаю, на кухню, в курилку и так далее, ты вот выезжаешь на неделю в отпуск, приезжаешь, у тебя все совершенно другое.
Вселенную ты не слышишь, да.
У тебя вот все поменялось, все там опять что-то там появилось, ну, вот новое, тут исчезло, тут у тебя вообще команда другая и так далее, и так далее. Ты не будучи в офисе, ты этого хрен когда узнаешь. Просто потому, что вся коммуникация заточена под устное общение, под вот, ну, у нас в компании все заточено под то, что все люди в офисе. Если вот фронтенд, когда их спрашивали, у них все строго удаленно. У них нет офиса. У них все сотрудники, вот сугубо удаленщики, и у них вся коммуникация идет в чат. То же самое. Те же самые курилки у них есть, те же самые. У Нирсиса, тот, с которым мы общались на Рите, у них наоборот, у них все работают строго онсайт. У них есть вот один офис, там буквально человек на 30. И вот то, что ты сказал, то есть вот курилка, там разговор, там в коридоре поймал, там поговорил и так далее. Все целиком и полностью зависит от тех процессов, которые ты поставил в компании. Вот.
Здесь все стоит разделять по тому, на каком уровне ты работаешь. Это очевидно исключено для монтажников.
Монтажники всегда.
Второй уровень
это... Для руки, руки всегда.
Увлечены ли монтажники? У монтажников работа, им сказали адрес, они поехали монтировать.
Нет, опять, Марат, смотри.
Это работа такая.
У монтажника адрес, это не офис. У монтажника адрес, то есть ему могут на телефон скидывать, что ты сюда должен заехать. Раз, два, три, четыре, пять. Он объезжает объект и все.
Я думаю, у Димы вопрос не в том, что он живет в Москве, и ему нужно съездить в другой район Москвы, ему хотя бы просто из дома работать. А он же живет в Челябинске и хотел бы работать в какую-нибудь московскую компанию, там, MPLS настраивать. Ну, то есть, окей, если живешь в городе и просто хочешь работать из дома, это один вопрос, и да, в этом случае монтажник окей. Если живешь в другом городе и хочешь делать вещи поинтереснее, поинтеллектуальнее, это не про монтаж. Второй тип людей, наверное, это такой исполнитель, которому ты спускаешь задачу в трекере, ставишь, вот надо выполнить, и он это делает.
Как ты будешь делать, это уже там сам.
BGP настроишь, что-то. Но перед тобой стоит ясная задача с ясной целью. Ты ее сделал, тебе следующая задача падает. Это, мне кажется, совершенно возможный вариант.
Возникает вопрос к Диме, а что он тогда не приедет в другой город?
Ну, есть люди, которые
разные города. Он же микротехнинзя, как так?
Ну, нет, окей, да, бывают как бы причины, когда там, не знаю, там по здоровью, по родственникам, еще там что-то, когда вот все привязано, прям вот вообще не могу, да. А бывают причины, вот я как бы не хочу. Хочу вот сидеть, типа, по удаленочке рулить. И тут, на мой взгляд, это ты как бы сам себе в руки начинаешь резать. Ну, мы сейчас
микротехнинзя. Твоя система рейтинга. Почти не приедет.
Не, ну ты же, если хочешь, если ты как бы хочешь как бы развиваться, расти, ну ты же не будешь всю жизнь сидеть и в ланчики вбивать в консоли, правильно?
Это очень скучное занятие, да.
Да, да,
просто ну. Почему речь? Просто если ты какой-то принимаешь участие в обсуждении дизайна сети, принятие принципиальных вопросов по тому, как сеть будет выглядеть, не знаю, все что угодно. Вот в моем случае, я считаю, что в этом случае исключена удаленная работа на постоянной основе.
Да. Нет, вообще нет.
Мы в телеграмчике общаемся.
Что не заменит устного общения? Возможно, какие-то компании принципиально заточены на то, чтобы сотрудники общались только в Телеграме или только в Слайке. Но просто твой пример, мой пример в Яндексе. У нас есть вся инфраструктура для того, чтобы человек работал удаленно. Переговорки, митинги удаленные через приложение, Телеграм, Слайк и так далее. Но все реальные, все реальные обсуждения, они происходят потом за спот. Ты идешь в переговоры, ты идешь налить себе кофе, встречаешь чуваком, и ты с ним обсуждаешь задачу. И ты с ним вырабатываешь решение.
Потому что у вас так заточены процессы.
Ну, слушай, ну личное общение, оно все-таки решает. Но
дело не по факту курилки.
Опять же, чуваки, давайте разделять, да, что, безусловно, фактор личного общения, он крут неимоверно. И вот то, о чем вы говорите, я вообще ни разу не против. Но тут вопрос был в принципиальной возможности работать сетевику удаленно. Она принципиально, она есть. Ребят, зайдите на
OLDS. Она очень низкая.
Нет. Зайдите на OLDS просто и посмотрите. То есть у меня был опыт, я конфигурил чуваку сетку, я ее полностью дизайнил. Вот, как бы
просто... Когда ты один ее полностью дизайнил, вопросов нет.
Вот.
Когда ты конфигурил, вопросов нет. Когда ты внутри команды, в разных городах находясь, это очень сложно. Обсуждать что-то в Телеграме или даже по телефону, это сложно.
Тут начинает играть то... Тут начинается волшебная фраза «It depends». И начинает играть то, что кто какие роли исполняет, как у вас что построено и так далее.
Слушай, ну я тебе так скажу, понимаешь, вот как представитель бизнеса корпоративного там, да, когда начинают со всего мира сгонять, я не знаю, там 10 человек в какой-то офис, да, и обсудить какой-то вопрос, всегда знаешь, что на подкорке такое возникает, да нахрена. У нас же есть там Skype, у нас есть, не знаю, там Teams, Slack, еще что-то там, да, мы можем
позвонить и это обсудить. Да.
Но практика показывает то, что когда вас посадят в одну переговорку и скажут, сидите и решайте, ты будешь сидеть и решать, и ты реально это решишь и в Skype, и это какое-то ковыряние в носу в конечном итоге получится.
А в чем проблема, смотри, ты, вот вопросы дизайна сети, допустим, они не перманентные, ты собрался, там, не знаю, чуваки съехались там в одну гостиницу на неделю, посидели, побрейнштормили, родили тот самый нужный дизайн и разъехались дальше, и все.
То есть... ты понимаешь, да, вот ты говоришь, так типа съехались на неделю. Ты прикинь, сколько это денег стоит?
это недорого по сравнению с арендой офиса.
А по сравнению со стоимостью бизнеса, это вообще копейки и погрешность. Да, но вообще все равно. Тут посыл какой? Бизнес готов тратить на это деньги. И он считает, что это обосновано.
Еще,
это
не стоит. Еще, ребят, там Линкс, понятно, я, может быть, прослушал. Еще интересная тема, когда вот нет именно возможности, там, много точек, допустим, там, ну, много, окей, всяких разных, они там с разных городов, там, тысячи километров, и нужно как-то синхронизировать деятельность. Вот, видеоконференц-связь корпоративного уровня, где каждого видно, можно передать не только слово, но и можно эмоцию. И пока мы не решим, она не закончится. То есть это такая замена, в принципе, вот этим вот собранием, в душной переговорке и так далее.
Ну, это...
Сидишь в пиджаке
и... Это симулятор, это отдельно. Нет, мне кажется, мы говорим про разные уровни бизнеса. Потому что, вот, опять же, вариант, там, не знаю, с Яндексом и так далее. Вот, мама, ты тоже говоришь про то же самое, но... можно найти свою нишу в удаленке сетевиком. У тебя есть определенный потолок, ты не выпрыгнешь, там, не знаю.
Я это имею
в виду. ВВС, там, Facebook и так далее.
Это именно что ниша, вот, в которой, мне кажется, тебе, ну, я не знаю, 5 лет максимум. И ты поймешь, что ты хочешь расти.
Либо набирать там, здесь, тут. 5 операторов иметь и получать там 300 к в секунду.
Ты можешь спокойно держать там на эксплуатации несколько клиентов. Также на удаленке, да? То есть один раз дизайн.
Ну, типа уже открыть ИП, открыть, да.
Ну, нет, если так, то окей. Если ты видишь бизнесмена, то да, понимаешь, но не все просто хотят быть бизнесменами, да? Кому-то реально проще работать на дядю, и что самое интересное, получать денег больше, чем если бы ты был бизнесменом, и уж точно лучше спать.
Да, но при этом даже просто вот не становясь прям бизнесменом, а набрав себе там 2, 3, 4, 5 клиентов, ты уже будешь получать, чем средний сетевик в Челябинске. Вот, то есть, как бы, ну, это вот уже вот...
Ну, да, чем средний сетевик в Челябинске, здорово, но, я не знаю, меньше, чем живут в Москве.
Товарищ,
ну, так, очень амок.
Товарищ Губнов, давай в Питер, тут норм.
Вот, то есть, ну, да, да, это можно делать, да, это, как правило, нужно почесаться, попрыгать, потому что это, как правило, проектная работа, в том числе. Вот. И, да, ты не будешь работать в компании уровня Facebook, на удаленке, и вот, нет, так не работает. Ну, а в целом, почему нет? Сейчас следующий вопрос.
Она спросит рассказать о ближайших планах. У нас есть ближайшие планы, дяденька?
Захватить вселенную?
В смысле, пойти в кальяну?
Это прям лайк и босс ближайший. План. Это вот нас же кто-то спрашивал, где вам поставить пиво. Ну, нас уже никто не слышит. Ну вот, чувак, ты мог нам поставить пиво. Мы тебя любим за то, что ты хотел это сделать.
А давай напишем в чатике спросить, действительно.
Что, будем пиво выпрашивать?
Ну, тем более мы там дудки едят.
Да.
Так что, у нас есть какие-то планы, которые мы...
Ну, если мы готовы закругляться, я как раз хотел... Я сначала хотел сделать это в начале, но поскольку мы зафакапили трансляцию, я решил сделать это в конце. Если вы готовы закругляться, то...
Я готов планы, которые я вижу.
Нет.
Или ты озвучишь сам планы.
Время без 15.
А ты какие планы?
Планы — это трансформация, там, в IT...
4.0?
В 4.0, все вот это все. То есть,
как в IT?
Как в IT в 4.0.
Воу-воу-воу, Марат опасно шутит.
А где было 3.0?
А 3.0 было где-то там год назад. Когда-то давным-давно, когда мне было 3 годика.
Ну так ты давай, какая трансформация? Кто куда трансформируется?
Мы трансформируемся, там, смещаемся из только телеком.
Это уже произошло.
Да, это уже произошло, и продолжаем развиваться в этом направлении. Мы тут поучаствовали на конференции РИТ++, как СМИ 2.0, будем также продолжать сотрудничать с различными конференциями.
И приглашаем.
И приглашаем
к сотрудничеству.
И приглашаем к сотрудничеству, да.
Это был такой прям тонкий, толстый намек.
Это толстенный.
Толстенный.
Мне кажется, вот, что
развиваться в сторону...
На все хайлоды мы уже проходки заработали.
Как нужно ближайший.
Идите меня в Сибирь.
Зачем тебя вести в Сибирь?
Кстати, да,
Возьми, говори.
Я ничего делать не умею.
Возьми, так же говорю. Вот эту коробочку можно...
Нам завтра надо эту коробочку с собой, кстати, взять.
Коробочку можно еще одну. Ну, там бюджет позволяет.
Ага,
коробочку. Короче говоря, можно я продолжу? Так вот, вырастаем там уже в полноценное IT, телеком, как хотите, так называйте, но лучше IT, средства массовой информации.
Вот не надо этого.
Да, не надо этого? Да. Ладно, это вырежем, да.
Это уголовочек, ребят.
Мы делаем все так, пока нам классно, и пока нам классно, бла-бла-бла-бла-бла.
У нас еще две бутылки, нам классно.
Да, на самом деле. Я так, разрядить обстановку. А кто мой API выпил?
Да. API. Так, Марат, ты тоже что-то хотел.
В общем, как-то так. Лайк, шер, а, в конце.
Лайк, шер, репост. Нет, Рома нету, как бы.
Ну, да, мы так не сказали ни про Рому, ни про второго Рому.
Да, да, и мы про Макса сказали.
Максов, что фольга там рулит. Mm-hmm. Марат, mm-hmm. давай лучше ты, ты больше знаешь.
Лиди Пинди, да. А чего вы знаете? Я только про Мак могу сказать. И все.
Ну, про... Я про столик-то сам заметочку.
Ну, помимо Макса были и другие товарищи. Сейчас, наверное, всех их вспомним.
Поименно. Назовем всех поименно героев. Да.
Рома, кстати, на Рому нам тоже.
Рома. Засидочная вечеринка, вот это все.
Рома же записал подкаст.
Что? О чем ты?
Что?
Меня там не было.
Ты был. Мы тогда про
СТП... Музыка из полицейской академии.
Про СТП затирали там. Я это помню как раз. Зимой это было дело. Два года на три.
Что? Какая вечеринка, о чем ты?
Ну ладно, сознайся, ты уже.
Давай, что, забыл просто?
Антон, давай забудем об этом.
Хорошо, можно это самое, да.
Вот тебе потом, кстати, мама...
Начиналось до чего? Начинаешь подкасты с ЛТЕ, с Ромой, я про это говорю. И все. Перекати поле в голове.
Ты говори, что хотел сказать.
Давайте про Макса. А потом мне про админов.
Ну, Макс, что Макс потихонечку от нас слился здесь год назад, примерно чуть больше, наверное. Так же, как он слился со своей работы чуть попозже. Сейчас он совершенно прекрасно отдыхает в Албании и подкаст возвращаться не собирается. Даже, наверное, за Патреон.
Нет, за Патреон вернется.
Просто бич.
А ты это... договорился?
Да.
А, окей. А прям вернется, вернется или вернется?
Мы половиним. То есть половину там. И он возвращается.
На самом деле Макс очень много сделал для проекта. Очень. Во-первых, тем, что сам подкаст он поддерживал в течение долгого времени ценой своего здоровья. Если кто-то еще не знает, то он курил по две пачки сигарет за эти два часа подкаста. Потому что очень переживал за трансляцию, которая стояла у него под столом.
Вот почему сегодня все упоролось. Никто не переживал!
И не курил.
Макс, вернись!
Да это все Wi-Fi, провод наше все.
А еще на самом деле я не уверен, что вообще что-то без Макса сейчас было бы, потому что он меня поддерживал. Он первым мне написал, когда я говорю, чуваки, хочу писать статьи про сети. Я такой, чувак, я тоже хочу. Ну и он не очень много писал, он писал статью про STP, написал кусочек про BGP, там где про IP-сла. Но он вычитывал, он давал свои комментарии, и самое главное, он участвовал в подкасте, несмотря на то, что он всю жизнь не любит подкасты, он их не слушает.
Он не понимает, зачем это надо, да.
Да, он принципиально против вообще этого, потому что он как бы не может это делать одновременно с чем-то, а просто слушать подкаст скучно, возможно, он только про LinkedIn, я не знаю, потому что просто слушать LinkedIn, наверное, правда скучновато.
Нет. Ну мы по пиво слушаем, блять, он его по пиво пишет.
Ну, короче, первые годы он его поддерживал, он помогал, он поддерживал и подкаст, и меня, за что ему огромное спасибо.
И он удостоился права присутствовать вечно в зале славы, обмотанным фольгой.
Я сейчас не зубы уже.
Чуть менее короткий промежуток времени у нас в подкасте был Рома Борги, он был в качестве и докладчика по некоторым темам, и как участник. Как ведущий, а ему стало скучно раньше. Но мы с ним по-прежнему общаемся, в частности, новые статьи по автоматизации он мне учитывал, давал комментарии. А была Лена Маслова, первый год, наверное, примерно, который после себя остался.
Я помню, что я в восьмом выпуске
присоединилась. Восьмой выпуск, ну, значит, не год, полгода, чуть больше полугода. Не 9 месяцев, 8 месяцев.
Наш большой друг. Дима Булыгин.
Дима Булыгин, я про него в следующем хотел сказать. Я на самом деле с ним так забавно познакомился в реальной жизни. Переехал в Москву, встретился с Артемом Спицыным, который нам первую и вторую тоже экскурсию в LTX организовал.
Спойлер, Артем, спасибо за LTX, за контакты, все решили.
И, короче, мы что-то где-то сели с кальяном, сели поесть или по с кальяном, и какой-то чувак с нами сидит, я не знаю, сказали Диме, ну Дима, да Дима. Прошло там, мы еще раз два после этого встречались, наверное, а потом он говорит, Булыгин, нифига себе встреча. Дима Булыгин вел у нас часть про историю связи, а потом внезапно слился и перестал отвечать вообще на любые сообщения, не закончив историю связи до конца, хотя на самом деле я...
А он обещал закончить, кстати, да, Дим? Мы с тобой разговаривали в прошлом году.
Да, Дим?
Не отвертятся тебе.
Дима! Хотя тема, на самом деле, я так подумал, очень интересная, может быть, стоит ее возобновить. И про не только уже с точки зрения именно самой связи, как это мы начинали, а прямо потом с переходом на то, как появлялись протоколы, потому что STP, BGP это прям очень интересная история. Вот, давай про новых наших участников.
Да, новые участники. Тема родилась с моей подачи года два назад. Я подумал, почему мы только про телеком и около телеком, нам не хватает каких-то интересных штук из мира IT в целом. И тут не прошло и полугода, вызвался, тогда он был директором по IT в 585, это Антон Литвинов. Он написал в чатик, даже не в чатик, он написал на почту сначала: «Ребята, я хочу попробовать там подкастик записать на тему IT». Форварднули на меня, я с ним пообщался, человек там хочет, ну нельзя же его... Там, если хочет человек, он горит этим, нельзя ему отказывать. Пообщались, человек грамотный оказался, вот, решили запулить пилот. Ну, первый блин комом, второй там более-менее, ну и как там...
Никто никогда не забудет, как он меня несколько раз подряд не мог произвести.
Ну, все мы там не без изъяна, да. Как-то оно пошло-поехало. В втором выпуске... К нам присоединился сначала гостем, ну, уже приходивший к нам Рома Козлов, это один из наших там, тоже основных ведущих в сисадминской ветке. Рома там, у нас технический директор, овнер, фондер этого самого бизнеса, который занимается IT-аутсорсом в IntegraSky. Также по совместительству бог Микротика, читает там разные прикольные штучки, метапы. Проводит мумы, на мумы ездит и так далее. Вот. На втором выпуске он присоединился к нам. Мы его послушали и подумали, а почему нет? Вдвоем достаточно там тяжеловато было тянуть все это дело. Рома к нам подключился третий. Провели несколько выпусков. Там, прошел почти год. Мы набирались опыта как будто с нуля. Хотя там можно было перенять там более опытных коллег. Ну, я не знаю, почему так получилось, но это получилось, как получилось. Вот. Дальше примерно по моей же схеме, как было с Маратом, начал в чатик там писать, активно участвовать, 10 баксов платить на Патреоне, что немаловажно. Рома Горшунов.
Это сыграло немаловажно.
Да-да-да, это по схеме Мамонта. Ты знаешь, моя схема, схема Мамонта, деньги и нахрапом. Вот. Я подумал, ну, тоже, человек горит, человек большой интересный бэкграунд, человек уже привел много достаточно интересных гостей, почему нет, окей, давай попробуем. Попробовали с Ромой записаться, и как гостем, и как ведущим, задают правильные вопросы, человек молодец. У нас получилась команда, то есть было некое разделение сначала там на... LinkMeUp там такой, LinkMeUp сякой. И вот по поводу планов, опять же, это вот у нас сейчас одна большая команда. То есть есть разделение только по тематике. А так мы, у нас 8 человек получается? 7?
Не считал.
Ну, посчитай, да. По-моему, 7. Вот. Мы делаем дело, стараемся делать интересно. Ну, пока вектор так и не сместился, делаем, там, не знаю, наверное, больше для себя. Если кому это тоже нравится, окей. Мы только рады. Приходите в гости. Собственно, вот.
Да, еще хочу добавить, что так спонтанно на самом деле получилось, что сначала я выступил на иноге от имени LinkMeUp, а потом Я выступил на Хейлоге, потом мы на Рите записали, собственно, шоты. Мы не собираемся останавливаться, я думаю. Как минимум, потому что это дико фановая штука. Мы собираемся ездить по другим конференциям, записывать интервью, выступать, я думаю. Да, Марат?
Да.
Конечно. Вообще, ребята, давайте фидбэк на то, что мы делаем. Нам сейчас очень важно знать, во-первых, интересно ли это вообще людям. Повторюсь, мы делаем это для себя, но нам интересно важно знать ваше мнение.
Да. 11 тысяч скачиваний, да. А комментарий один. Круто. Ну, окей. Ну,
не, может быть, все нравится на самом деле.
Не стесняйтесь накидывать, набрасывать. Ну, по делу, естественно, надо там. Как пропащить ПДЕ, это понятно.
Не стесняйтесь.
По делу, да.
Да, не стесняйтесь, кстати, подкидывать идеи, потому что, допустим, у нас новый формат, да, то есть, если у вас есть какая-то интересная тема, мы можем просто посидеть на полях какой-нибудь конференции или просто в какой-нибудь кафешке записать 15, 20, 30 минут интервью.
У нас есть чудо-девайс для этого.
Да, у нас теперь есть для этого
чудо. Спасибо, что поддерживаете.
Да, у нас теперь для этого есть чудо-девайс. И это, на самом деле, реально очень клево просто общаться с людьми.
Вот. Ну и касательно планов. Как я уже сказал, я хотел сделать это сначала, я сделаю в конце. В общем, прямо сейчас, в прямом, ладно, блин, не в прямом эфире, мы его просрали, я публикую нулевой выпуск из серии ADSM, автоматизация для самых маленьких. Лайк, шер, репост.
Ура! Хватит, блин, мамонт.
Или дизлайки, смотрите, пишите, посмотрим, что это получится.
Как все глубоко, да? Саша.
Аура, Саша.
Yes.
Повторяем.
Повторяем. Самое главное,
специально для мамонта.
Хабар. Да.
Хабар, лик меня ВКонтакте публикуем. Нулевой выпуск из серии ADSL.
И еще раз бурные, продолжительные аплодисменты.
На самом деле не стоит из этого делать такое событие, потому что я не уверен, что оно, во-первых, у него большая аудитория. А во-вторых, то, что я делаю, это вообще совершенно
у тебя эксперимент. Чуть-чуть сообщений в хабре.
2,5 тысячи.
Да.
Немножко.
В общем, поехали.
Да.
А мы поехали в Корею.
А мы поехали.
Да. В целом, ребят, у нас подкаст закончен. Если кому-то есть что сказать прямо сейчас, еще говорите, если нет, то мы закругляемся.
Мама, я в телевизоре.
Нет.
Нет.
Ты у нас чип-то на ушках, скорее всего.
Видео трансляция, это следующий этап.
Да. Нам предлагали вот этот раз, когда мы еще больше собирались, там же и видео можно.
В следующий раз обязательно это будет.
Ну, на самом деле, не знаю. Потому что, по крайней мере, сейчас у меня была идея прийти в расслабленной атмосфере, без каких-то экспериментов.
Без видео можно.
Да.
Как сейчас?
Ты сейчас напряженный?
Вот как я говорю, как сейчас.
Сейчас я гораздо менее напряженный, чем если бы меня снимала камера и смотрела пусть даже 20 человек.
То есть 3 бутылки, бать.
Я добавлю.
Почему меня клить надо сначала, а потом подкаст.
Окей.
Я под конец от себя добавлю. Ребята, создавайте свои сообщества. Это очень круто, когда там есть люди,
новые группы в Телеграме.
Да, да. Это просто офигенско. Это может там кардинально изменить вашу жизнь. Вы сможете там заявить о себе там на весь мир и там прочие плюшки. Это очень интересно. Да, это требует определенного там временного ресурса, но когда у тебя есть надежная команда, даже не просто команда, а верные друзья, это очень-очень круто. И даже вот какие-то рабочие моменты можно там спросить, если там что-то не понял, тебе там всегда объяснят, или ты кому-то объяснишь. Не надо там лезть в Google.
Поддерживай.
Просто.
Ну, все. В моей ситуации, если бы не появились вы, то половины того, что сейчас есть, не было. Вот, то есть важно, чтобы нашелся тот человек, который будет с тобой. И, блин, если честно, ребята, я... Я вас всех так люблю.
Да.
Так, все, убираем генералку.
Я тоже всех люблю, мне скрывать нечего. Спасибо, что...
4 пива.
4 пива,
да. Я хотел просто показать для меня момент был, когда подкаст начали... Сначала первый подкаст сетевой начал проходить без меня. То есть я в командировке, а подкаст случился. Это было офигенно, потому что до этого мне казалось, что как бы я один этим всем заинтересован. И все, я уйду, и все кончится. А когда появилось ответвление, в котором я вообще участие не принимаю, и я прям даже подумал, как клево, что это дело имеет продолжение,
причем
зависящее от меня.
Ответвление.
То есть да. Это... да, очень там много. Много.
Это вот прям реально сейчас дофига проектов, которые вот сами по себе просто существуют.
Саша.
Я хотел заказать такси, но мне сказали, что Патибас будет ехать 20 минут.
Я про эти самые пиколки твои.
Ну да, да, я вот делаю вид, что мы заняты деловой. Процесс, экшон, 4 пива в марате, хотя обниматься, целоваться лезет практически опасность.
У меня, кстати, на работе как-то ситуация была, что разработчик мне такой говорит, ну, как бы я тестировщик, который ничего не понимает в разработке. Ну, как бы я админ. Более-менее, но разработка вообще мимо. И он такой, ну ты там сделай то-то-то-то-то-то, и дальше следует набор слов, которые я не понимаю. И такая, ты, говорю, за кого меня понимаешь? Он такой, не рассказывай мне, ты в LinkMeUp участвуешь.